У микрофона Илья Харлам. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» с достаточно широкими возможностями. Ну и их можно использовать как привычное уже средство обратной связи. В будущем году военные части постоянной готовности обеспечат вооружением почти на 100%. Для этого в полтора раза увеличится финансирование гособоронзаказа, а в зоне проведения специальной военной операции будут использоваться перспективные виды оружия. Подробности узнаем у директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберезкина. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алексей Иванович, с вашего позволения, давайте мы начнем не вот с этой темы, а с новостей, связанных с Польшей и Украиной. Дело в том, что глава СВР Сергей Нарышкин заявил о том, что форсирует Польша, аннексию, скажем так, захват некоторых западных областей украинских, и это делается потому, что есть опасения, что партнеры по НАТО, там, Соединенные Штаты, могут каким-то образом с Москвой договориться, и Польша останется не у дела. Кстати говоря, Сергей Нарышкин подобное заявление уже делал несколько месяцев назад, но вот сейчас повторное заявление с тем уточнением, что события форсируются. На ваш взгляд, вероятность высока ли такого сценария, и с помощью какого инструментария, собственно говоря, Варшава будет это делать?
Сергей Евгеньевич об этом говорил уже действительно не раз. Так что здесь, собственно, новизны-то в его заявлении немного. А проблема в том, что обстановка радикально, я бы сказал, изменилась, потому что ситуация стала такая геополитическая, что вполне возможно, что Польша захочет поставить этот вопрос уже, что называется, ребром. А дело в том, что натовские страны, которые подталкивают Украину к максимальной агрессии, они ведь стали и Польшу всячески перевооружать. Все готовится достаточно мощная программа перевооружения польской армии. Вот вы говорите, какие инструменты. Ну, во-первых, сухопутная армия у Польши была очень небольшая. Сейчас ее собираются увеличить до 300 тысяч человек. Плюс сделать части боевой готовности достаточно высокие. Вот этими частями Польша как бы и собирается реализовать свои планы. А планы эти давнишние были, от моря до моря, так сказать, от Балтики до Черного моря. Здесь ничего нового нет.
Вот формально они хотят использовать референдум, да, но я просто не совсем понимаю, как можно в другом государстве организовать референдум без использования войск, о чем вы говорите?
Вы знаете, все эти механизмы – это второстепенное дело, на самом деле. Самое главное, зачем это нужно? Вот американцы сейчас, даже не англосаксы, американцы сделали ставку именно на Польшу в Европе, которая должна вместо Германии стать как бы лидером и их главным союзником в Европе. Поэтому они будут накачивать Польшу. Польша привыкла к иждивению, так сказать, достаточно долгие годы жила за счет Евросоюза, за счет США. И сейчас американцы их подталкивают к этой в этом направлении. Я думаю, с точки зрения перевооружения, с точки зрения помощи, понимаете, есть тенденция, и вот эта тенденция, она прослеживается достаточно отчетливо, чтобы Польша взяла под опеку все восточноевропейские страны. И начинать надо с чего-то. Ну вот с 2-3 областей Западной Украины, которые на самом деле могут оказаться бесхозными, потому что если, допустим, такую ситуацию, если Украина, нынешняя Украина, ее режим будет разгромлен, а это очень весьма вероятно, то станет вопрос, с кем договариваться в отношении чего. Ну вот здесь вот и Польша, и Венгрия с удовольствием протянут свою дружескую руку, так сказать, и предложат свои какие-то варианты.
Ясно. Но стоит напомнить еще, что Украина и Польша некоторое количество времени назад ввели единый правовой режим для граждан одной и другой страны. Давайте теперь обратим свое внимание к заявлениям Сергея Шойгу по поводу гособоронзаказа, обеспечения частей постоянной готовности вооружением на уровне 97%. Вот скажите, пожалуйста, если цель ставится в 2023 году добиться 97% обеспеченности вооружением, вооружением. На каком уровне сейчас эта обеспеченность? И увеличение в 1.5 раза, это существенно, на 50% гособоронзаказа, за счет каких средств будет реализовано? Это какие-то дополнительные доходы или за счет других статей бюджета?
Ну, вообще, президент поручал Шойгу разработать план вот, так, вот такого реформирования в декабре. Да? Я думаю, что вот в рамках этого плана Шойгу сейчас и сделал эти предложения. Значит, о чем идет речь? Ну, говорили о 70% новых вооружениях и военной техники, хотя не очень четко было сформулировано. То ли это та новая, которая будет вообще новая произведена, то ли это та новая, которая не использовалась была на складах.
А вот можно я процитирую? Нет. Извините, пожалуйста, вот процитирую. По-моему, не идет речь о новой. Вот прямая цитата выглядит следующим образом. Это даст... Вот увеличение гособоронзаказа 1.5 раза. Это даст возможность обеспечить соединение и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%. Ну, слова «новых» я не нашел здесь.
Ну вот, значит так все-таки. Тем более, что вот эти военные действия на Украине показали, что некоторые виды и системы оружия, еще советские, скажем, тот же самый миномет «Тюльпан», да, 240 калибра, они оказались очень эффективными. И как бы, что лучше-то желать, да, но вот их просто не хватает. То есть проблема, если говорить по большому счету, не в том, что у нас нет этих систем. У нас прекрасная система, там, система реактивной системы залпового огня, «Торнадо-С». Но она лучшая в мире, конечно, лучше, чем всякие «Хаммерсы» там, или что-то еще. Но их просто мало, да. Так же, как и танк, там, Т-14, да. То есть вот это все на промышленную основу не было поставлено. Тоже, давайте признаем, не успели, да. То есть были сделаны законченные «Окры», испытаны, поставлены в серию, но в серию не пошло.
Вот танк «Армата» все сейчас вспоминают, да, тоже непонятная история какая-то.
Я вот вам простой пример приведу. Для контрбатарейной стрельбы принципиально важен, скажем, такая продукция «Алмаз-Антея», как «Зоопарк», да, вот это РЛС, которое... Ну, вот их 8 штук на все вооруженные силы было сделано, да, это не секрет, за 1.5-2 года. То есть для того, чтобы произвести, а это должно быть как минимум в одной бригаде, 2, да, значит, артиллерийская, я имею в виду. Поэтому вот это все нужно поставить на промышленный поток. А это, значит, нужны мощности дополнительные, но самое главное – люди, потому что людей нет.
А есть эти возможности? Есть эти возможности, потому что министр именно об этом и говорит, что надо объем производства сохранить, организовать опережающие поставки.
Ну, вот это самая главная проблема есть, потому что еще сохранилась, знаете, такая либеральная точка зрения. Сейчас деньги дадим, и все будет. Не будет. Я вот сколько был на этих заводах, смотрел, ведь нет сейчас проблемы построить цеха. Это можно сделать за полгода. Вы знаете, даже оборудование современное, при том в нашем развале станкостроения и приборостроения, которое есть, все равно можно решить эту проблему, в конце концов, там, параллельным импортом, там, да, по-разному, но можно. А вот людей вы не найдете, потому что сколько вы денег не давали, вы четвертую смену не сделаете, из чего и когда, да, и где. Людей просто нет. Вот их надо готовить, человеческий капитал нужно максимально развивать. Это все проблемы, они не столько финансовые, понимаете, у вас осталась ментальность еще вот с тех времен, с 90-х годов. Дали деньги, все будет. И в том, что сказал Шойгу, это не главное, что там в 1.5 раза увеличить финансирование. Это важно, но это не главное. Главное, чтобы и внутренняя реорганизация прошла, чтобы пошло кадровое движение, потому что проблема сейчас очень важная. Кто руководит войсками, кто руководит промышленностью, какие люди за это отвечают. Вот эти вещи очень важны. То есть внутренняя реорганизация. Вот все это вместе должно произойти как-то вот в ближайшее время. Я надеюсь, что это уже происходит, потому что война, она, вы знаете, не прощает ошибки и не прощает там непотизма или еще что-то такое вот.
Некоторая расслабленность. Да. Вот скажите, пожалуйста, еще в завершение следующий вопрос. Сошлюсь опять на заявление Сергея Шойгу. Он предлагает создаваемые перспективные системы вооружения применять в рамках СВО. Ну, во-первых, что это за системы вооружения? И можно ли считать, что тем самым будут проходить, ну, своего рода испытания, как вот в Сирии это было?
Ну, во-первых, это сейчас уже действует. Та же самая «Торнадо-С», там был дивизион, он сейчас и воюет. И очень хорошо себя показывает. Просто проблема в том, что был не один, и не два, их 10-15 должно быть, да. Те же самые С-400, они есть, они там проходят. С-500, которая сейчас будет сделана по плану, по гособоронзаказу, первый комплект, так сказать, тоже, я уверен, что будет там проходить испытания. БУК-М3, вот то, что наша уникальная система средней дальности, она очень хорошо себя зарекомендовала. Но ведь вы понимаете, когда они проходят в войсках испытания, они еще параллельно модернизируются. Получаются новые типы, новые виды ракет каких-то. Не только пусковые установки меняются. Меняется колесная база там. Вот это все... Знаете, сколько танк Т-34 прошел модернизации мелких, пока он был в войсках? Там 3 или 4.
А, да. Вот так, я думал, несколько десятков, да. Оказывается, сотни.
Нет, сотни. То же самое и здесь тоже. Ну вот сделали, прошли войсковые испытания, запустили в серию, они поступают в войска. Следующий тип, он уже лучше там, да. Вот это все очень важно, поэтому все немедленно проходит испытания. Вы знаете, где-то вот я, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, конечно, но вот то, что сейчас происходит на Украине, делает нашу армию самой боеспособной в мире. Вот она должна пройти этот тяжелый период, очень тяжелые, вот, и с точки зрения командования, и с точки зрения личного состава. Кстати, как мобилизация. Ну, не занимались мы мобилизацией 40 лет. Я помню, последняя мобилизация советская, это в Афганистане была сделана, да, Среднеазиатского округа. Ну, там куча ошибок было, и многие вещи пошли наперекосяк. Но с тех пор-то ничего не делалось.
Ну, вот сейчас хотя бы единая электронная база создается. Благодарю вас, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.